Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Не самое обычное событие мы сегодня обсуждаем. Не выход пока что в свет шпионского фильма, снятого за государственный счет, при государственной поддержке. И вдруг государство отрекается от этого фильма, и мы будем разбираться, почему. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Михаил Петрович Любимов. Михаил Петрович, здравствуйте. Разведчик, шпион. Ветеран, да, всех, ветеран всех разведок?
Авантюрист,
или только, авантюрист, всех разведок, или только одной?
Убийца, все, что хотите.
Не
кровавая гибня очень подойдет.
Правильный шпион, который не отвечает на вопрос, всех ли разведок он разведчик. Молчит.
Вот ну, как бы... это смешно даже.
Да?
Мне достаточно одной разведки.
Будем так нахлебались уже от одной. Да. Итак, автор сценария необычного фильма, показываю, кстати, название, уже выше. Книжка вышла, а фильм никак не выходит. «Душа шпиона» по роману «Ад следовал за ним», и «Ад следовал за ним». Когда-то он печатался в «Огоньке». Я помню, в 90-м году в 5, по-моему, номерах этот роман был напечатан, опубликован, и тут с ним происходит история, которую мы еще расскажем. С нами на связи Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир мой коллега, который тоже примет участие в нашем разговоре по поводу этого фильма, по поводу разведок, по поводу шпионов и так далее. Коротко, очень я коротко, да, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер вам известен, смс можете писать, то есть пейджер, говорю по старинке, смс пишите и звоните нам и задавайте вопросы нашим дорогим гостям, которые знают про шпионов и про разведки все. Итак, очень коротко, если говоря, пока без подробностей, без деталей. Год назад еще Владимир Бортко, известнейший режиссер, автор «Собачьего сердца», автор «Мастера и Маргариты» и многих хороших фильмов, снял фильм по роману Михаила Любимова, который называется «Душа шпиона». Он снял версию для кинотеатра, снял версию для телевидения. 4 серии. В этой версии приняли участие в этой подготовке этого фильма студия 3Т Никиты Михалкова, компания ВГТРК. 10 миллионов долларов было потрачено на производство этого продукта. Из них 9 миллионов государственных и 1 миллион двух кузбасских предпринимателей, о которых вот Владимир Бортко нам рассказывал. Нам, я имею в виду, журналистам, прессе. Итак, за государственные деньги фильм вдруг не принимают, начинают его мурыжить, откладывают на полку, проходит год. Бортко уже не знает, в какие колокола звонить, бить, какую тревогу поднимать, кого об этом просить, и объявляет широкомасштабную пресс-конференцию по поводу невыхода фильма в свет. И перед пресс-конференцией ему звонят и говорят, что все хорошо, мы все уладим, фильм на следующей неделе получит прокатное удостоверение и, может быть, его увидит. И вот мой вопрос Михаилу Петровичу. Вы год наблюдали за всеми этими перипетиями. Вы сами с чем связываете такую вдруг стенку, которую выстроили перед фильмом по вашему сценарию?
Для меня это огромнейшая загадка. Я, честно говоря, считаю, что вот как снял Бортко «Мастера и Маргариту», тут вмешался Воланд, и все это дело ему вот решил в этом фильме закрутить. Потому что действительно, в чем дело? Начнем с того, что, ох, было бы как хорошо, между прочим, если бы меня засадили бы в тюрягу, Бортко бы сослали бы куда-нибудь на Колыму, мы бы тогда, ну, получили бы, наверное, Оскара.
Да, чтобы вы больше не снимали.
Верно, да, я получил бы Нобелевскую премию, тут был бы на весь мир.
Для того, чтобы вас посадили в тюрьму, фильм должны увидеть, а его же невозможно увидеть, он же законсервирован на полке.
Ну, у нас вот Пастернак читал, что в России тут читал.
Все равно в тюрьму.
Это известная штука. Ну, не в этом дело.
Да.
Что сажают Россию в тюрьму, никогда не известно. Короче говоря, значит, какие... Во-первых, государство, вот, там, допустим, в лице ФСБ, службы внешней разведки, никакого вмешательства я вообще не чувствую. Вот я с тех пор, как ушел со службы, вот тогда меня еще, когда я опубликовал, кстати, этот роман, там немножко КГБ покритиковал, но это было в 90-м году. А потом вообще они сидели, им было не до книжонок разных писак. Вот. Поэтому тут я совершенно отметаю, потому что, конечно,
то есть ревность ведомства или какие-то, это нет.
Значит, в чем, я думаю, дело тут? Дело в том, что Бортко, он там разрушает стереотип, как любой талантливый режиссер, он разбивает этот несчастный стереотип, вечно правого, такого чистого, никого не любящего, женщин вообще не трогающего, вообще такого, ну, такой вариант Штирлица, допустим, вот. Разбивает, конечно, хотя у нас уже...
Разбивает святой образ российского разведчика,
да,
русского разведчика.
Разбивает, потому да. что у нас разведка показана как действительно серьезное дело, где человек жертвует своими моральными принципами, своей верой в Бога, своей, ну, я бы сказал, душой своей. В разведке ведь приходится жить с женщиной, которую ненавидишь ради дела. Вот. И я, там много, там в разведке масса комического. Мы пока, там у нас показаны и идиоты, и агенты, и больные агенты, в конце концов. Джигарханян играет. Как глухого там. Вот. Ну, в общем, там много очень мистического вообще в разведке. Короче говоря, все это не вписывается, наверное, так сказать, в не вписывалось, поскольку сейчас
да,
уже
сейчас
зеленый
что-то
свет.
Сдвинулось, да,
да. Зеленый свет. Вот, в умы тех, которые, значит, соответственно, работали вместе с ним и продюсировали все это дело. Так что вот это, по-моему,
скорее
главное.
Скорее всего, вот это. Я просто прочитаю то, что он сам по этому поводу говорил. Говорит, да, он говорит так, изданию «Фонтанка.ру», я молчал об этом год, не хотел выносить ссор из избы, но фильма просто не существует, его нет, хотя он есть. И вот он объясняет, что, так же, как и вы, он похожие говорит вещи, что мне сказали, что этот фильм – разрушение образа разведчика, сложившегося в восприятии нашего зрителя. То есть, оказывается, российский зритель представляет своего российского разведчика, а тут надо сказать, что все это действие происходит в наши дни. Это уже не какой-то там советский разведчик, это сегодняшний российский ФСБшник. Или как там сказать?
Нет,
грушник. Не грушник, как сказать?
А у нас там нет конкретно. Ну, неважно, раньше да. русский разведчик, он работает за границей.
Да.
Мы, у нас нету адреса там ГРУЭТ или СВР.
Да. И вот он говорит, это же, да, можно сказать, описывает он свой фильм, это производственная драма, в кавычках. Кто такой разведчик? Что это за человек? Что это такое профессия разведчика? Убийство, кражи, подкуп, это же все его профессия. Конечно, в фильме «Добро торжествует», но, тем не менее, нашли крамолу, и еще и партнеры мне сказали, а вдруг это не понравится нашему самому главному разведчику. Оказывается, самый главный разведчик, он не такой был, он другой.
Ну, я не знаю насчет самого главного разведчика, но я должен сказать, что Владимир Владимирович, не пугайтесь, Бортко, он тоже Владимир Владимирович,
нет,
да,
нет.
Не только Маяковский. Вот, он вообще «Бронепоезд» 1469, была такая пьеса. И, конечно, он, этот фильм уже показывали в Думе, в Министерстве культуры и еще очень многим солидным деятелям. И, думаю, насчет самого нашего высочайшего, думаю, ну, если не дошло, ну, что-то ему сказали об этом. Фильм у нас патриотический, если бы мы сделали его с каким-то жутким душком против СВР. Наоборот, у нас там человек жертвует всем ради понятия своего долга.
Долга.
Да. У него да. есть свое понятие. Ну, вот и все. Поэтому это, вот это загадка. Вот это загадка. Почему вдруг все это открылось, и, значит, этот скандал вдруг, ах, так раз, два. Можно,
да.
действительно, вполне я допускаю, что высочайший, светлейший все это посмотрел.
Все-таки посмотрел, может все-таки
быть.
Может быть.
Время-то есть свободное, наверное.
Наверное.
Хотя он очень занятой человек.
Это нам так кажется, когда по телевизору показывают один и тот же процесс и одну речь,
ну, да.
24 часа, а все остальные же 24 часа он что-то делает. Наверное,
наверное.
Смотрит ваш фильм.
Да, наверное.
Владимир Тольц, я хочу теперь то же самое спросить у вас. Вот смотрите, инкриминировали фильму, по словам Владимира Бортко, то, что он показывает, что не такой уж чистенький этот человек, российский разведчик, что он совершает убийство, кражи, подкуп, он все это может совершить. Но я вот спрошу вас, и предполагают авторы фильма, что это все случилось ровно потому, что если бы он был советским разведчиком, ладно, там уже что бы он, чем там был, не занимался, ради бога. Но российский светлый имидж разведчик. Что же это такое за сенсация, что российский разведчик занимается вот такими вещами? Могла быть.
Вы знаете, я попробую это объяснить вот без мистики, вот этих возвышенных слов. Разведчики обычно темнят, даже бывшие, а они, мне кажется, бывших шпионов, как бывших графов, не бывает. Это у них в крови, просто вот на каком-то историческом фоне. Знаете, мне кажется, что опасения сопродюсеров, все-таки нужно аккуратнее быть со словами, никто не инкриминировал вот такие ужасные дефекты Бортко и его фильму. Сопродюсеры высказали опасения, что этот фильм будет воспринят как идеологически неправильная трактовка образа советского, русского там разведчика. Эти опасения, мне кажется, в общем, основательны. Дело в том, что в государственных системах, если вот посмотреть на это шире и реалистичнее, в государственных системах, где во главе находится главный разведчик, так они назвали, по-моему, Путина и Фемизм, тема шпионажа и вообще сочинение о ней, будь то производственный роман, сага о подвигах, любовная драма, что угодно, все это предмет особо чувствительный для власти, который вообще санкционируется самим главным разведчиком. Я напомню, Михаил Петрович это наверняка знает, например, историю с одним из руководителей советской разведки, с наркомом госбезопасности Меркуловым, который впоследствии приближенный Лаврентия Павловича Берия, очень писавший много за Берия, потому что он вполне очень хорошо писал по-русски. У него была тайная страсть у Меркулова. Он писал пьесы. Он писал пьесы, причем одну из них во время войны поставили, по-моему, более чем в 50 театрах Советского Союза. Писал под псевдонимом. Простите?
В малом театре даже его поставили.
В малом театре, да. Ветераны вот этой шпионистики и вообще чекисты старые вспоминали, что если они приезжали в Москву из провинции, то им на Лубянке выдавали как обязательный пакет билет в малый театр на пьесу, по-моему, она называлась «Инженер Сергеев». Однажды ее посетил малый театр Сталин, который полагал себя, не оканчивая никаких специальных разведывательных школ, главным разведчиком этой страны. Имел к этому основание, кстати. И кто-то из театральных, значит, подходя к хозяину, с восторгом сказал, какие замечательные пьесы пишет ваш нарком. А Сталин спросил, какая была эта пьеса. Это все известно из мемуаров сына Меркулова. И сказал задумчиво: знаете, нарком госбезопасности должен шпионов ловить, а не пьески писать. Больше драматург Меркулов ни одной пьесы не написал, ну и в конце концов довольно печально кончил, его расстреляли по делу Берия. Так вот, возвращаясь к фильму, который мы с вами не видели.
Ну, мы роман. Мы знаем, мы можем оперировать только романом, по которому
роман поставил. Я честно признаюсь, я читал вот первую часть этого романа, так же, как и вы, по-моему, в «Огоньке». Говорят, что сейчас Михаил Петрович продолжил это писание.
Я тоже читала, спрашиваю, отпирается, говорит.
Бортко поставил по первой моей части, которая в 5-миллионном тираже «Огонька» была опубликована 3 месяца. Да. В 90-м году еще, Володя.
Мне проще рассуждать об этом. Так вот, опасения продюсеров, возвращаясь к этой мысли, сопродюсеров Бортко, имеют, на мой взгляд, реальное основание. В основе этих опасений лежат, я считаю, во-первых, так сказать, стилистические разногласия. Я использую выражение Андрея Леонидовича Синявского. И культурные тоже. Людей, генетически происходящих из одной корпорации. Полковника КГБ Путина. Он, кажется, полковник, а не подполковник. И полковника КГБ Любимова. Ну и, думаю, сыграла, конечно, свою роль и, так сказать, хронологическая актуализация действия фильма, исходящая, как я понял, из интервью режиссера от самого Бортко. То есть, о чем идет речь? При одинаковости званий два этих ГБшных полковника, Путин и
кровавых полковника, кровавых, не забудьте сказать.
Ну, оставим поэтические эпитеты. Они люди, на мой взгляд, совершенно разной культуры. Михаил Петрович, как я помню, в своем детективе, ну, постоянно использует самое широкое цитирование там художественных произведений, самых разных, от «Экклезиаста» и до, я не знаю, до статей в «Московской правде», по-моему. Владимир Владимирович Путин, помните его первое интервью, когда его спрашивали о любимых книгах? Тогда он назвал, по-моему, «Щит и меч». Это нужно посмотреть по книге Наташи Геворкяна «Первого лица». Ну, потом как бы круг чтения его расширялся, туда вообще входили и Ключевский, и академик Лихачев и так далее, и Ильин, философ с весьма двойной, так сказать, репутацией, философ-эмигрант. Но все же круг чтения, цитирования, оперирования фразами, он самый разный. Теперь смотрите, скажем, у них, на мой взгляд, совершенно разная природа юмора. Но мы давно знакомы с Михаилом Петровичем. Он замечательный, на мой взгляд, собеседник, очень веселый, остроумный. Специфика юмора Владимира Владимировича Путина, но она исследована, по крайней мере, публицистами, это юмор определенного смысла, типа мочить сатири и так далее. Конечно, у таких людей, да, ну смотрите, их разведывательный стаж. Михаил Петрович, можно сказать, столичная штучка. Он в одном из центров мирового шпионажа работает. Работал очень долго. Он работал довольно долго в Дании, откуда благополучно поставлял пиво, по-моему, на стол самому первому лицу тогда, Леониду Ильичу Брежневу. За что он был отмечен. Это я просто использую, по-моему, его собственный рассказ на эту тему. Вот. А Владимир Владимирович Путин сидел в КДРовском, извините, провинциальном Дрездене. Для него поездка в Берлин тоже, между прочим, одна из столиц мирового шпионажа, большое событие, должности его, его работа там, ну, гораздо более скромнее по масштабу. Естественно, и кругозор, и все остальное тоже. А у них это люди разной культуры, если угодно, разного уровня, может быть, одной и той же чекистской культуры.
И что же?
Я думаю, что это чувствуют, прекрасно чувствовали и сопродюсеры Бурка. Это вызывало у них опасения, что именно тут может возникнуть как бы конфликт, непонимание.
Нет, у него опасение, что вдруг человек посмотрит, у него комплекс неполноценности возникнет по сравнению с тем, что вот он видит в этом фильме. Так, что ли, по вашему сравнительному анализу выходит?
Ну, нет, дело в том, что вы поймите, он главный разведчик теперь. Он интерпретирует, как это нужно говорить о разведчиках. Он о его... работе в Дрездене мы знаем довольно мало. Но все, что мы знаем, описывается, как правило, его коллегами по корпорации, ну, в возвышенных таких тонах.
Но все равно чувствуется, что скучно, что полет не тот.
А то здесь есть... конфликт получается.
Да, Владимир, я поняла, к чему вы клоните. Что он посмотрит? Во-первых, иззавидуется. Во-вторых, да, скажет, ага, значит, у любимого вот так вот. Нет. Это же явно автобиографическая штука.
Нет.
И скомплексуется,
конечно,
иззавидуется.
Там что-то есть. Да.
Я сидел в какой-то дыре. Нет. Этот порхал по Австралиям, по Лондонам.
И лишит любимого пенсии.
Да, и лишит пенсии, фильма лишит. Короче говоря, Владимир Тольц только что на ваших глазах в прямом эфире сделал. Я просто подытожу, что он только что в прямом эфире нам практически предоставил сравнительный анализ творчества разведческого Михаила Любимова и Владимира Путина, раз. Во-вторых, внес свою лепту в то, чтобы фильм поскорее вышел на экран.
Да. Да. Но должен вам сказать, что, ну, Владимир Штольц известный у нас, так сказать, специалист по... Комитету государственной безопасности, да, по разведке.
Он вас все знает,
сейчас он меня очень тонко ввел в конфликт с президентом. Так, собственно,
это была операция.
Я должен сказать, да, 13. Но я должен вот что сказать. Во-первых, у меня, конечно, есть какие-то критические замечания, но я считаю, что Путин чрезвычайно остроумный человек. Намного остроумнее очень многих наших друзей, типа Меркель и прочее, прочее.
Ой, ну мы не знаем, как она шутит. Вы знаете? А вы знаете, как шутит Меркель?
Я, во всяком случае, видел некоторые ее игривые фотографии в интернете. Но не в этом дело. Вот. И все же не сводится. Было там, сказал, мочить в сортире. Ну и что мочить в сортире? Я и почище могу выразиться. Вот. Это, мне кажется... сводить эту всю историю к путинизму.
Просто... Вот. Да, это один из вариантов.
И потом я вам скажу, что уже все забыли о том, что Путин, ну, служил он в КГБ, ну и что, а кто-то
хорошо
был жуликом,
можно я спрошу? Вот
торговал
очень...
носками.
Мне вот интересен очень, вот, очень важный вопрос, как все равно, который касается идеологии этого фильма. Смотрите, даже режиссер, я все время буду оперировать словами режиссера, он говорит, что вот он все время мучается, думает, почему этот фильм запрещают, и он говорит, впервые в мировом кинематографе, а потом я вас обоих спрошу, правда ли, что впервые, потому что я считаю, что совсем не впервые, работа шпиона будет рассмотрена с морально-этической точки зрения. Возможно, этим и вызван тот факт, что путь фильма на экран оказался непростым, а телевизионная версия фильма будет отличаться от прокатной. Имеется в виду, идеологически на широкую аудиторию российской пойдет немножко другой вариант фильма, чем на вот в кино.
Ну, я не в курсе дела, все эти тонкости,
которые
выдвигают. Мне, впрочем, я не совсем согласен. Мне вот это название, что это производственная драма.
Ну, это он так в кавычках.
Выходит, что шпионаж – это производство, так? Верно?
Ну, да, производство.
Вот, значит, вот драма шпионажа. Ну, мне кажется, что вообще этот фильм может быть интересен. Я не согласен, что это первый в истории. Я видел много хороших фильмов.
Да, я тоже думаю,
по «Ле Каре», например. В то же время я столько видел дерьма, главным образом, американских фильмов, где показаны, значит, русские разведчики круглые идиоты, либо предатели, обаятельные предатели с фарфоровыми зубами, да, вот. А нормальных русских разведчиков в западных фильмах я только вот в некоторых фильмах Ле Карре видел. Вот. А это, между прочим, очень важно. У нас же наоборот, между прочим, у нас совершенно обаятельнейшие резидент английский, американский в Лондоне. Его играет Кеннингем, по-моему, вот «Игра престолов». Вообще фильм на двух языках, практически даже больше на английском, ну, естественно, с переводом. Вот. А его заместитель, между прочим, негр, я могу сказать негр?
Афроамериканец.
Да, афроамериканец. Афроамериканец, и он будет покрасивше, чем Барак Обама, между прочим.
Ну, вот, такого не может быть.
Вот так.
Нет мужчины
вот так
красивее Барака
ну,
Обама.
Ну, вот, а вы представьте, а наш лучше. Так что, понимаете, мы в данном случае, Бортко, он художник.
Да.
И для него совсем не нужна эта политизация, что... Вот. Хотя и наш тоже там герой красавец, у нас тоже все красивые.
Да.
Вот.
Я про Бортко вот расскажу одну деталь, она смешная, она связана как раз с его идеей. Вот почему его нет в эфире? Это очень занятный момент, и он связан строго с его взглядами. Я ему вчера звонила, мы очень хорошо разговаривали, он говорит, понимаете, я к вам приду на любую тему, но я не могу прийти именно на эту, потому что я коммунист, приду в эфир американского радио, пожаловаться на моих коллег по Думе, ну как-то это вот нехорошо все-таки для коммуниста ходить и жаловаться на них. А я говорю, да вы молчите, мы без вас все. Он говорит, ну как я могу не сказать о них? Вот как я могу не сказать, как они мой фильм вот тормозили? Тоже невозможно. Поэтому лучше вот не прийти. Ну ничего, я тут набрала интервью, так что он как бы мысленно с нами все время присутствует. Что там, вот все говорят и пишут, что вы впрямую выводите Гордеевского по всей этой истории. Или вы не согласны с этим? Все, что я читала про ваш роман и про этот фильм, что
ну,
это
наверное, видите, я близко знал Гордеевского. Я ненавижу предательство. Вообще у нас фильм очень, так сказать, проникнут ненавистью к предательству. Но отнюдь я не ставил перед собой цели вписать Гордеевского в мировую литературную историю, тем более в кино. Поэтому это все полный вымысел.
Угу.
Полный вымысел. Хотя, конечно, это на мне отразилось, потому что я же прекрасно помню Олега Антоновича.
Да.
И, значит, это был бесспорно незаурядный человек, но это враг, это предатель. Поэтому для меня он совершенно ну, не может быть героем совсем. Хотя, наверное, что-то отложилось, Бог его знает.
А когда вот вы давали интервью, вас спрашивали, можно ли уничтожить... Вы за то, чтобы возможно было продолжать уничтожать шпионов за рубежом, которые предали свое ведомство, вы говорили, что да, вы согласны с этим, и таких людей нужно бы все-таки приканчивать.
Ну, вы знаете, да, я сейчас, вот, я считаю, вот сейчас, раньше было по-другому мнение, я считаю, что предателей нужно уничтожать.
Сейчас?
Слишком, да, слишком много их развелось, этих предателей. Вот, пусть по суду, конечно, это все нужно делать. Вот. Поэтому, поскольку мне не нравится отмена смертной казни, вот, но тех, кто выдал государственные секреты, вот, и нанес ущерб государству, я, и пусть извинит меня товарищ Путин, потому что он против, так, я считаю, что нужно как бешеных собак отстреливать.
Угу.
Вот, вот и все. Но это, так сказать, открытый вопрос, моя личная точка зрения.
Угу. Я сейчас дам слово Петру из Москвы, а потом спрошу у Владимира Тольца по поводу Гордеевского, видит ли он, чувствует его в романе. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Михаил Петрович, скажите, пожалуйста, такую вещь. А не было ли в вашем романе, и вот теперь в фильме Владимира Владимировича Бортко, такого момента, что ни при каких условиях сотрудник спецслужб, вот такого типа, который, по-видимому, фигурирует в этих двух произведениях, не мог бы быть президентом Советского Союза? И вот нет ли здесь вот этой такой зубодробительной параллели. Вот покойный уже Юрий Любимов, главреж театром «Таганки», как-то на эту тему высказался, там были такие слова, но в Советском Союзе это было невозможно. Ну, спасибо за это.
Подождите, подождите, не отключайтесь. Только я не поняла, да, а как же Андропов? Подождите.
Я тоже не совсем понял вопроса.
Мы не поняли,
вопроса.
Петр, а Андропов, это разве не президент в нынешних категориях?
Нет, Андропов, у него была партийная карьера и уже...
А, что там, он не был разведчик.
Да, он не был разведчик.
Так что, сформулируйте мне четко вопрос, потому что я не понял.
Четко, Петр, вы не оставайтесь на связи, я за вас сформулирую.
Была, была аксиома такая в Советском Союзе, сотрудник спецслужб ни при каких условиях не мог занять пост генерального секретаря СССР, ну или президента при Михаиле Сергеевиче Горбачёва. Что случилось уже в Российской Федерации?
Понятно. Я слушаю, я думаю, не было такого, я впервые об этом слышу вообще. Хотя для меня бесспорно было сенсацией, когда я слышал, что никогда Андропов не будет во главе Советского Союза, потому что он был в КГБ. Вот. Но я никогда... То есть такой не было ни установки в партии, не было этого просто. Вот и все. Это точно. Это точно. А сейчас... Ну, это, так сказать, было решение Ельцина. Потом Путин очень много же работал в этом, в администрации. Видимо, Ельцин положил на него глаз. Мне кажется, вообще Ельцин к концу своей деятельности, он вообще разочаровался в своем окружении и в курсе, который он проводил.
Ну, глаз на Путина положил Березовский, а не Ельцин. Какой глаз у Ельцина может быть? Кого привел Березовский, того он и положил.
Нет. У Ельцина был свой глаз.
Нет, ну для того, чтобы и глаз появился, важный. Ему должны привести человека. Кто ему подвел Путина?
Но Путин там мелькал, он же был в администрации. Мелькал.
Березовский,
он же говорил с ним. Нет, это не так просто, чтобы пришел там Березовский. Мне кажется, что
это как раз очень непросто, чтобы Березовский кого-то привел. Именно Путина привел.
Он, конечно, присматривался. Так что, и он, главное, я думаю, Ельцин понимал, что происходит распад государства. Вот. И не знаю, почему он решил, что Путин подходит. Но это уже их внутреннее дело.
Ну да. Владимир Тольц, а вы видите, вот в этом романе, вы чувствуете здесь Гордеевского и какой-то там внутренний спор или внутренний, вот, внутреннюю ярость Михаила Любимова против этого человека, который предал?
Что про Гордеевского, которого я...
Да, также, чувствуете ли вы что-то прототип там прямой Гордеевский? Да,
да. Я, признаться, вот в тех кусках, которые я читал в свое время, я не вижу там Гордеевского. Другое дело, вот этот вот пафос меня заинтересовал. То, что Михаил Петрович называет патриотическим, и его идея казни. Вы знаете, с одной стороны, да, с одной стороны, я понимаю его, так сказать, гражданскую позицию, направленную против измены. Но мне кажется, здесь больше декларации. Дело в том, что хорошо... Гордеевский изменил конторе, в которой он работал, и государство, на которое он работал. Но а как тогда относиться к Филби, к Бёрджесу, ко всей этой кембриджской пятерке, которая сделала то же самое, да? И их воспевают до сих пор. По поводу соотношение всех этих идей и деклараций об измене сотрудников органов с мнением главного разведчика, но это всегда большая проблема. Можно ли верить этим шпионам, бывшим шпионам? Вот Сталин, да, которому, в общем, и Михаил Петрович, и я склонны относиться неодобрительно. Он, оказавшись в той же самой позиции главного разведчика, был склонен этим шпионам, которые готовы были обманывать других, они точно так же могли обмануть его, относиться с недоверием. Что было делать? Как бы без них нельзя. не может существовать большая система, в основе которой и лежит шпионаж как одна из основных как составляющих ее существования. Что делать? Доверять им нельзя, но и не доверять тоже нельзя. Это сложная вещь. Отсюда на этом были основаны многие расправы, то есть, собственно, все Сталина с советскими шпионами. Чекисты одно время постоянно говорили, что из нашей конторы убили больше, чем казнили, так сказать, несправедливо репрессировали больше, чем из любой другой корпорации, больше, чем из врачей, инженеров и так далее. Но, знаете, они активнее принимали участие в этих самых процессах. И то, о чем сейчас говорит Михаил Петрович, я думаю, что это, так сказать, скорее для эпатажа. Нужно убивать там и так далее. Я думаю, что это эхо вот этого периода истории корпорации и формирования его мировоззрения.
Ну, потом, да. Ну, хорошо. Мы этот разговор, кстати, он очень важный. Мы его продолжим. Александр из Москвы послушаем. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Угу. У меня вопрос к гостям студии, особенно с учетом их уже пожилого возраста, они застали Советский Союз.
Ну какие, что же такое вот вы говорите, Александр? Это же просто
это ко мне относится. Ко мне относятся.
Да.
А не к вам. Вы всегда цветущие.
Извиняюсь, конечно.
Да.
У меня вопрос такого характера. Вот как относиться можно к офицерам того же КГБ, там, тех же вооруженных сил, любых разведподразделений, которые принимали присягу Советскому Союзу? Вот. А потом, так сказать, с легкостью, тут же перейдя в другое состояние, там состояние страны перешло в другое состояние, они продолжили преспокойно служить уже какой-то другой стране, приняли другую присягу. То есть офицеры, вот, допустим, до революции офицеры, так сказать, белые офицеры, они или погибали на полях сражений, или эмигрировали. Вот, единицы перешли на сторону советской власти. А здесь массовый переход. Вот считается это предательством? Можно ли опираться на таких
офицеров? Да, спасибо, Александр, очень интересно. Особенно вот некоторые перебежчики говорят, что я ведь был агентом в КГБ России. Какое отношение имеет ко мне эта организация теперь?
Ну, вы знаете, в такие революционные моменты, как Октябрьская революция, или вот, скажем, самая настоящая революция 91-го года, конечно, так просто все это решить нельзя, потому что это правда, многие ушли, многие вынуждены были уйти, но, тем не менее, это не значит, что можно оправдать предательство. Потом я же не собираюсь повально всех, кто там куда-то перешел, из автомата я сяду и, значит, буду стрелять. Ничего подобного. Это должен решать суд, должно быть законодательство. Все, у нас это все может быть отлажено. Ну, не в этом дело.
Ну, нет, дело не в этом, а ваша личная позиция. Вот я просто, возвращаясь к вашим же интервью, вот вы же сами говорите о том, как людей... Вот этот несчастный гомосексуалист, которого завербовали, вот вы рассказывали его историю, которого очень подлыми способами завербовала КГБ. Именно вот этими, шантажом, угрозами, да, он стал на них работать, у него не было выхода. Он предал свою там... Кем он там, американцем, англичанином был?
Ну, я не знаю, какой я
Вассе, так... Да, как его фамилия?
Вассел?
Да. Он был англичанин, по-моему.
Англичанин.
Он же предал свою родину, он стал сотрудничать.
Предал.
Но извините, пожалуйста, когда человеку вы тут выкрутили руки какими-то совершенно недостойными методами, что же ему оставалось? И вы его потом за это... Ну, и его на родине должны за это застрелить, расстрелять, по вашей логике.
Знаете, Леночка, значит, я уж внесу веселую ноту в историю с Вассел. Потому что вас обхаживали блестящие гомосексуалисты Советского Союза, которые работали и в консерватории, и в театрах, и прочее. Угу. Это было сливки нашего общества, элита. И он там в Москве, значит, все эти оргии, которые снимались нашей контрразведкой, он там наслаждался, там была черная икра, ну, в общем, все было, Бетховен, музыки много, вот. И он отсидел, много отсидел, где-то 17 лет.
У потом, себя он, уже там.
У себя в Москве, потому что его арестовали, его сдал предатель. И в результате он написал,
нет,
что...
Нет, отсидел в Англии у себя.
В Англии конечно, его да. арестовали. И я как раз в то время был в Англии, когда его арестовали. Вот. И тут же выехал тот человек, который на связи его держал. Вот. И он написал, что лучшие мои воспоминания в жизни – это воспоминания о моих друзьях в Москве.
Ну да,
понимаете?
Конечно. Но тем не менее, вот. Конечно,
поэтому совсем этом... это не носило такой характер.
Ну, это носило,
конечно,
характер
там была
шантажа.
Ловко.
Нет, ну как же?
Это
характер не носило.
Ловко.
Все был такой прекрасный праздник.
Да.
Мы устроили,
праздник
а потом
жизни.
Фотографии на стол и говорят, сотрудничай.
Да.
И вот тут я думаю, что праздник закончился в одну минуту для него. Думаю,
да,
счастье
а потом,
он не испытывал от того, что...
А потом быстренько, там же профессионалы сказали, мы пошлем это всем твоим друзьям, маме.
Маме.
Ну, а гомосексуализм тогда
это.
Преследовался.
Да.
Так вы,
и вы
так
говорите,
я, об этом наш фильм.
Об этом ваш фильм?
Вот.
Вот, так я же,
а
я же
если
ровно
говорить
об этом и говорю.
О пятерке, вот, о которой Володя, значит, красочно так рассказывал, это тоже очень разные судьбы. Филби вообще никого не предавал. Он с самого со студенческих времен он был коммунистом. Если Филби расстреливать за то, что он был коммунистом, нужно было расстрелять и сейчас всю коммунистическую партию, если она сейчас еще там есть, и прочее. А дальше его внедрили, завербовали, внедрили в английскую разведку. То есть кого он, собственно, предал? Он с самого начала выступал против английского правительства. Он ненавидел Чемберлена и сговор мюнхенский, и все это безобразие,
ну,
которое творилось.
Но, насколько я знаю, вот нынешние перебежчики свои мотивации точно так также выдвигают,
что
этот верно. Режим, мы не могли уже это видеть, мы не могли в нем находиться.
Да.
И что же, за
да.
что же их...
Ну, да, но, Леночка, не всегда так. Вот. Есть люди, бесспорно, которые ушли по идейным причинам. Я считаю, например, вот Гордеевский, хоть он предатель, но я думаю, в основе его лежали все-таки жуткие, такие настоящие симпатии к Западу, к западному образу жизни, к западной, именно западного типа демократии. Что же касается очень многих других, часть из них спилось было получено за хорошие американские деньги, то уходили в основном из-за денег, из-за баб, пардон, которых им подставляли, ну и еще тысячи причин. Потому что западная разведка, вы говорите, ах, ах, нехорошо. А западные разведки как работали? У меня приятель тоже, значит, согрешил с дамой вот в отеле.
Да.
Ну, она же сотрудник.
Да.
Согрешил с дамой. Не успел он согрешить во время греха. Входит толпа фотографов.
Даже не дали порадоваться человеку.
Не дали.
Как вашему
нет,
этому?
Нет, он, по-моему, немножко порадовался
да,
все-таки.
Успел.
Да, бегают, начинают фотографировать. Он голый, он вылезает, а главный наступает ногой на трусы. Представляете? И, значит, и начинает его вербовать. Он послал их к черту, между прочим. Вот, и совершенно не согласился, пришел, доложил в резидентуру, естественно, его отозвали. Никто его не наказывал, потому что он честно во все рассказал. Потом поехал в другую страну.
Я совершенно не к тому, что только российская или советская разведка такие методы использует. Все используют. Но в том-то и так нужно же и относиться к этому. Да, он этот вот не струсил и пошел и признался, и сказал. А другой струсил и не захотел скандала. И что же его теперь за это убить? За то, что он, да, его завербовали недостойными методами, и давайте его убьем, что он предатель.
Его надо судить, прежде всего.
Судить. Конечно,
не так убивать.
Вы, Михаил
это
Петрович, как
быть...
раз говорили, за что именно...
Ну, убивать, ну, хорошо, но
да.
пустите меня, вот когда мне 90 лет стукнет, вот, я, значит, дайте мне два
автомат.
Кольта, и я, значит, пойду,
пойдете,
поеду
да.
по странам.
Значит, и вы знаете, да. где кто живет.
Вот мне уже англичане отказали, затянули визу на 2 месяца, потому и не пустили с этим фильмом «Душа шпиона», прочитали «А, душа шпиона» в Англию, где я регулярно бывал раньше, Вот, и нормально встречался там и с Ли Каре, и с Парламенте, и
то
так далее.
То есть англичане тоже боятся, что вы их испортите?
Нет, я не знаю. Что сейчас такая странная пора наступила, поэтому я не поехал, к сожалению.
Они-то могут наоборот бояться, что это патриотически. Ну, не бояться, а думать, что это что-то патриотическое, что-то
такое. Да нет, я совсем не принадлежу к ура-патриотам, между прочим.
Нет, это вы не принадлежите. Вот. Так фильм, в общем, короче говоря, что вы
получили? И фильм у нас не такой.
То, что
фильм
его
у нас
год...
трагедия, да. Это драма разведчика.
То, что его год не выпускали в России на экран, должно быть вашим прокатным удостоверением для Англии. Вы просто неправильно предъявили в посольство документацию.
Ну, хорошо.
Ну, конечно.
Я через свободу теперь буду подавать.
Давайте. Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Николай. Николай. Николай заслушался. Заслушался и вот... Не говорит. Вот видно, что сидит человек, слушает и не говорит. Разведчик Николай из Москвы звонит.
Да.
Вот что написал журнал «Собеседник» и «Еженедельник» про ваш фильм. Написал, что Бортко догадывается, и опять ссылаемся на Бортко, Бортко догадывается, чем он не угодил. Во-первых, шпион у него вышел какой-то неидеальный, мы это уже обсуждали, врет, шантажирует, даже может убить. Во-вторых, представьте, какие слова Бортко вложил в уста героя. Ты на кого работаешь? На Абрамовича и Чубайса? На тех, кто продал страну? Что же это такое за слова страшные, которые могли вызвать?
Ну что же, я с этим, во всяком случае, такая дилемма стоит перед мной. Стояла, я думаю, потому что сейчас Путин все-таки отодвинул эту такую...
А он кому это говорит? Другому, коллеге своему говорит,
коллеги, да? И бесспорно такие настроения существуют. Вот. Но я полностью одобряю эту реплику. Она, собственно, что, не может быть, что ли?
Ну, вот, вот он думает, что вот такие реплики вредят
фильму. Ну, будем считать, что Абрамович наложил вето. Да. Позвонил, сказал, все.
Нет, это опять же, это не Абрамович, а те, кто считают, которые берегут честь мундира, что как он может даже предположить, что его коллега может работать на Абрамовиче?
Ну, не знаю, так может по-разному предполагать.
Александр из Калининградской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александр.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, наконец-то.
Александр, Калининградская область. Я вот хотел бы задать вопрос бывшему сотруднику КГБ. Вот в таком свете, вот у вас была такая традиция лидеров белого движения. Выкрадывать, да. Я имею в виду Кутепова, генерала, и генерала Миллера.
Ну, я знаю.
Сотрудники РОПС, да. Так вот, я хочу задать вопрос в этом плане такой. Хорошо, вот они проиграли, как говорится, гражданскую. А вы коммунизму свою построили?
Ну, вы обращаетесь немножко не по адресу, потому что я лично осуждаю действия ЧК по Кутепову и вообще... Все эти историю с белым движением. И я думаю, сейчас задача наша примирить белых и красных, что вот пытаются, многие пытаются это сделать. Но кто за это несет ответственность? Почему вы вообще ко мне обращаетесь? Я что, участвовал в краже Кутепова? Я не участвовал.
А может, вот. Вы ее одобряете?
Нет, я не одобряю эту акцию. Я не одобряю, потому что я вообще считаю, что вся наша история, вот это с Октябрьским переворотом, этим мы, наверное, отличаемся своими позициями, я отличаюсь от Бортко, она перевернулась и пошла не в ту степь, вот так бы я сказал. Угу. Вот. Не знаю, куда бы она пошла без Октябрьского переворота, но, во всяком случае, я считаю, вот сейчас своим долгом хотя бы способствовать как можно больше преодолению того жуткого раскола между белыми и красными, который произошел в свое время.
Вот, хотела я вам обоим задать вопрос, начиная с Владимира Тольца, потому что он смотрел и понимает, о чем идет речь. Сравнить вот методы, которые применяют шпионы в кино, русские, кстати сказать, там и там, и в жизни. Вот мы с вами, Владимир, смотрим сериал, я сейчас смотрю, а вы уже видели, сериал «Американцы», в котором я уже говорила, что смотрю его с удовольствием, уже третий сезон начинаю, как, в котором действуют российские шпионы, советские, конечно, 80-е годы. Советские шпионы, они нелегалы под крышей, вот они главные герои этого фильма. Там очень много, там весь фильм, это советское посольство, резидент, все подробности, детали. И вы, Владимир, помните, что ни одну проблему они не могут решить без постели. То есть это семейная пара, которая любую разведческую задачу выполняет только так, а не иначе. Это насколько вы считаете, это чисто коммерческий ход, или это действительно в реальной разведческой жизни это самый перспективный и самый совершенный метод добыть информацию?
Ну, я не разведчик, а только кинозритель. Это лучше, конечно, спрашивать у...
Но я начинаю с вас после сравнения.
Другое дело, что в этом сериале точно так же ставятся производственные и этические проблемы разведки как профессии, которые склонен, значит, обсуждать и Михаил Петрович в своей книге. Мне это чрезвычайно симпатично. Что до этических проблем, тут не нужно делать как бы мину при плохой игре, что ли, да, и претензии к сценарию этого фильма, к этому фильму, они в чем-то неосновательны. Проблема в следующем. Предательство, о котором так много говорит Михаил Петрович сегодня, это органическая часть, мне кажется, профессии, которой он обучен и в которой довольно успешно выступал. Конечно, можно дифференцировать предательство идеологическое. Михаил Петрович, видимо, забыл, что он был членом коммунистической партии.
Это как бы само собой разумеется.
Вот видите. Скажем, Бортко, Владимир Владимирович, я смотрел много его интервью по разным поводом. Он остался коммунистом. Михаил Петрович не остался. И есть предательство еще. Это предательство вот того же, тех же кембриджских героев. Предательство своей страны. Это предательство тех, кто сбежал из советских шпионов на Запад и так далее. Вот не случайно переписчиков, вы подумайте, переписчиков среди шпионов, среди вот работников разведки, среди работников органов гораздо больше, чем в других профессиях. И к этому вот нужно относиться с пониманием,
да,
что ли.
Да, спасибо. Спасибо, Володь. Я просто мало совсем времени остается. Михаил Петрович, вот вы ответите то, что сказал Владимир Петрович, но мне тоже обязательно ответьте, правда ли, что львиную долю вот методов составляют вот эти, о которых я сказала, в работе разведчика.
Как вы деликатны. Но я считаю так, что это очень серьезное преувеличение.
Да.
Потому что, я вам скажу, очень просто. Во всяком случае, когда я работал, вот, у меня было тысячи случаев, много случаев, во всяком случае, когда я значит, встречаю с женщиной, вот, и она приглашает меня зайти к ней выпить чашечку кофе где-то в 11 часов. Она секретарша какого-то министра. И вы думаете, я вот так поднимаюсь и иду? Ничего подобного. В наши времена... Ну, во-первых, нужно было доложить резиденту. Что, я ей говорю, вы знаете, мне на дежурство. У вас такие поздние дежурства. Странно. Вот. Но надо получать санкцию центра. И ты потом запутаешься с этой девкой.
С этими девками.
Да. Потому что, значит, санкции центра все время отчетность. А тут еще риск контрразведка, которая на тебе сидит и может все это пронюхать и сфотографировать. В общем, не дай бог связываться с бабами. Я бы так бы сказал. Вот в таком плане.
Но они-то связываются для информации, естественно.
Да, конечно, для информации. Сюда... Но вот эта постель, это редкий случай. Хотя некоторые имеют карбланш. Например, вот в Германии была в штазе у Маркуса Вольфа, в его ведомстве, там вот целая когорта красивых немцев, выезжали, и они даже женились на секретарях разных крупных министерствах, важных, и получали информацию. Но это особое было племя, закаленное и очень хорошо подготовленное.
Мы на этом заканчиваем. На ночь мы на этом заканчиваем, чтобы наши слушатели и зрители всю ночь думали об этом. На этом мы завершаем. Мы надеемся, что все-таки фильм увидим, не обманут вас на этот раз, и посмотрим, из-за чего был, собственно, весь сыр-бор. Это очень интересно. Поэтому лицом к событию...